Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Сегодня у нас в студии доктор исторических наук Алексей Геннадьевич Мусин. Мы продолжаем цикл, посвященный 200-летию Царскосельского лицея. Добрый вечер, Алексей Геннадьевич.
Добрый вечер.
Я напомню, что в этом году, в октябре, Царскосельский лицей будет отмечать свое 200-летие. Вернее, если бы он был в прежнем виде, в таком, как раньше, мы бы отмечали его 200-летие. А сейчас будем отмечать 200-летие со дня его открытия. Я напомню, что этот лицей, задуманный с целью воспитания и образования великих князей, неожиданно для всех осуществил в первом же своем выпуске, наверное, такую цель, которую и такую надежду, которую никто от него не ожидал. Ведь вряд ли кто-то мог ожидать, что в первом же выпуске появится мальчик с гениальными дарованиями Александр Сергеевич Пушкин. Но интересная вещь, что Пушкин не был такой кометой на беззвездном небосклоне, что весь этот выпуск пушкинский, все эти дети, которые вместе с ним учились, они все по-своему были уникальны, все по-своему заслуживают отдельного разговора. И сегодняшнюю нашу передачу, я думаю, Алексей Геннадьевич, предлагаю посвятить такому конспективному обзору всех выпускников, о которых хоть что-то нам известно, и следующие передачи уже посвящать отдельным каким-то группам лицеистов, объединенным по каким-то общим признакам. Близкий круг Пушкина, его ближайшие друзья, люди, с которыми он наиболее был близок, и дальше уже о людях, о которых меньше нам известно, и с которыми Пушкин был менее близок, но сами по себе они тоже достаточно интересны. И вот в первую очередь, конечно, несколько слов, наверное, мы скажем просто об удивительных отношениях этого выпуска и с чем, собственно говоря, эта уникальная дружба была связана, о которой до сих пор мы говорим с восхищением, с каким-то легким недоумением, я бы сказала. Вот почему все-таки такие близкие, братские отношения связывали этих мальчиков?
Мне кажется, что здесь надо говорить о какой-то совокупности различных факторов. Во-первых, вот уже то, как был задуман лицей. То есть это изначально закладывалось в его задачи. Вот вы правильно сказали, что ведь он был задуман для воспитания великих князей и, в частности, наследника престола. То есть лицею отводилась вот такая очень, я бы сказал, даже судьбоносная роль, потому что в нем должен был воспитываться будущий император. Ведь у Александра, императора Александра I, детей не было, и по существовавшему закону о престолонаследии, подписанному императором Павлом в 1797 году, в таком случае должен был наследовать престол старший брат. Старшим братом был Константин. Но в семье уже к тому времени было принято решение. Александру не хотелось тоже передавать престол Константину. И как-то уже в семье было известно, что наследником престола, хотя официально об этом не объявлялось, что, кстати, и привело к выступлению 14 декабря 1825 года, но в семье уже как-то было решено, что наследником будет Николай. Поэтому речь шла о воспитании будущего императора, наследника престола. Но затем, по мере того, как приближалось открытие лицея, от этой мысли отказались в царской семье, а лицей открылся, тем не менее. Поэтому вот изначально создавались такие особые условия, приглашались педагоги, люди квалифицированные, которые должны были давать очень высокий уровень знаний. Дело в том, что лицей изначально занимал положение между гимназией и университетом, то есть это было выше по престижу, чем гимназия, и немножечко, так сказать, называется, не дотягивал до университета формально. Хотя, по сути дела, образование лицейское должно было давать, в общем, такую очень серьезную путевку в жизнь молодым людям. Вот это очень важно, то есть как и задумывался лицей изначально. Во-вторых, это то, в каких условиях оказывались молодые люди, приходя в лицей. То есть фактически ведь это был интернат. Они жили не дома, они жили
и
все вместе, в общежитии. Родители могли навещать их, но не часто. Там 1-2 раза в год приезжали родители, там они имели возможность пообщаться, но все-таки они жили, росли, воспитывались в отрыве от семьи. И предполагалось, что это продлится в течение 6 лет. То есть вот это период, когда идет формирование личности. Ведь молодые люди там обучались, которым было от 11 до 14 лет, приходили в лицей.
Причем они ведь не были одногодками.
Они не были одногодками.
Пушкин Сталину ведь было 12, да?
Да.
А были вот ребята, как бы мы сейчас сказали, да. Даже раньше так не говорили.
Не просто ребята,
а такие уже. Бекер было 14, подросток, да. Уже был, да? А вот, допустим, Мартынову, там, Корнилову было по 10 лет. То есть получалось, как в семье. Есть дети младшего возраста, есть старшего. Старшие братья, младшие братья.
Совершенно верно. То есть, и, может быть, это тоже хорошо, потому что как-то вот действительно складывалось что-то вроде семьи. Когда есть кто-то постарше, кто-то помладше, и вот выстраивались эти отношения.
И никакой дедовщины, заметим.
Насколько известно, да, хотя тоже отношения складывались по-разному. Все-таки дети бывают злые, там, и дразнят друг друга, и по-разному на это могут реагировать. И все-таки вот это именно было дружество такое. И вот они, абсолютное большинство лицеистов, пронесли вот это дружество через всю свою жизнь. Ну и, наконец, время, в которое все это происходило. Вспомним, 1811 год. Буквально через полгода, там, через 8 месяцев, началась война с наполеоновской Францией. И это подъем патриотических чувств. И молодые люди росли, воспитывались в осознании, в понимании того, что предстоящая им жизнь должна состоять из служения Отечеству. Вот это было очень важно. И сама учеба многими так воспринималась, что это необходимый этап, очень важный, мы готовимся к очень ответственному поприщу. Причем потом они занимались в жизни очень разными делами. Кто-то служил в армии, кто-то пошел в гражданскую службу. Среди них были и поэты, и люди, увлекавшиеся музыкой. Самое разное им предстояло поприще. Но вот это воодушевляло, мне кажется, всех. Вот какой-то такой очень высокий настрой. И я думаю, что вот это во многом объясняет феномен Царскосельского лицея.
Причем еще что интересно, что вы упомянули уже о 14 декабря. Среди выпускников, которые закончили лицей вместе с Пушкиным, были ведь и декабристы, и люди, которые совершенно не принимали никакого участия, стали чиновниками высокого ранга, то есть ушли, казалось бы, совершенно в другую сторону. Но, тем не менее, были же эпизоды, когда они все равно помогали друг другу, когда те, кто не участвовали никоим образом, помогали тем, кто был так или иначе замешан.
Да, во-первых, вот мы знаем двух декабристов, о которых, я думаю, знают абсолютно все. Это Пущин и Кюхельбекер, которые прошли действительно вот и через Сибирь. Пущин это получил 20 лет каторги. Кюхельбекер был долгие годы томился в крепостях, потом, в конце концов, тоже оказался в Сибири. Но ведь и некоторые другие лицеисты участвовали в организациях декабристских. Просто они не дошли, что называется, по этому пути до Сенатской площади. Во-вторых, вот вы правильно сказали, что вот это их дружество, оно помогало им преодолевать вот те барьеры, которые возникали в их убеждениях. И, например, князь Горчаков, он не разделял убеждения декабристов, но он сделал в этой ситуации, кстати сказать, очень многим рискуя. Он помогал им, в общем, в этом случае какой-то ответственности избежать. Известно, что он выправлял, помог выправить документы, скажем, тому же Кюхельбекеру, который пытался покинуть пределы Российской империи, и ведь он был арестован в Варшаве на территории царства Польского. Известно, что князь Горчаков помогал ему, в общем, и всячески пытался каким-то образом повлиять на облегчение участи своих однокашников. То есть мне кажется, что вот это их, вот что для них, для многих очень свойственно, какое-то внутреннее душевное благородство. И мне кажется, что в лицее была такая обстановка, такие условия, которые помогали им как-то вот в этих качествах совершенствоваться, становиться лучше.
Вот вы упомянули о тех лицеистах, которые тоже участвовали в декабристских и преддекабристских организациях, но не пострадали, не были отправлены в ссылку. А вот в их числе были Александр Павлович Бакунин и Владимир Дмитриевич Вольховский. Да. Вот они оба привлекались впоследствии по делу декабристов, но, как вот сказано в их биографии, высочайше велено оставить без внимания. То есть под следствием были, но никак
совершенно
наказаны
верно.
Не были.
Без последствий осталось это их участие. Ну, это для многих дворян того времени, людей просвещенных, это был путь естественный в эти организации, потому что ведь они хотели блага своему Отечеству. Другое дело, что разные люди, благо Отечества, представляли себе по-разному.
И способы осуществления.
И, кстати, и степень участия в этих организациях, она тоже была различной. И отходили они от них тоже в силу своих убеждений, потому что мы видели, что до какого-то этапа они разделяют эти убеждения, а за какой-то чертой уже не могут их разделять. И этим не страхом там, участия в чем-то противозаконном даже это объяснялось, а тем, что логически они приходили к невозможности в дальнейшем в этом участвовать. Вот. И мне кажется, что им действительно вот очень интересно познакомиться хотя бы немного с биографиями разных лицеистов, и это сделает наше представление о лицее, о той роли, вот мы в этом году действительно будем отмечать, я надеюсь, что будем широко отмечать 200-летие лицея. Действительно, это явление, не только потому, что там учился Пушкин, а потому что действительно вот это было такое явление в культурной жизни нашей страны.
Вот с кого мы сегодня начнем? Мы решили кратко поговорить, ну, не то что о каждом, но хотя бы о большинстве. Вот насколько я поняла, роясь в интернете, что есть несколько человек, о которых очень мало известно. По крайней мере, вот сведений в интернете я не нашла, возможно, в книгах где-то есть. Вот несколько фамилий, ну, наверное, 5 или 6, вот Ржевский, Саврасов, Стивен, еще несколько человек, вот о которых совсем, вот Корнилов, очень мало известно. Может быть, мы таким образом начнем? Вот люди, которые пережили, лицеисты, пережили на много лет Пушкина, прожили намного дольше, то есть остались, может быть, последними, как Горчаков остался последним лицеистом, да? И, да, может быть, те, кто примерно в одни годы с Пушкиным закончили свое земное поприще, или даже раньше. Вот был, например, такой Николай Корсаков, тоже поэт, и музыкой занимался композитор. И он ведь умер намного раньше Пушкина, одним из первых, наверное, в 20-м году от чахотки скончался.
Да, да. То есть вот рано начались эти потери. И, кстати, вот в чем еще проявлялось это дружество? Ведь время от времени они собирались, они поклялись в свое время, оканчивая лицей, что каждый год они будут собираться в годовщину лицея, 19 октября. И действительно, ну, не во все годы это удавалось, и тем не менее, очень многие из них, вот у них эта потребность была по-прежнему. У кого-то, может быть, в меньшей мере, у кого-то нет. Вот разлетелись из этого гнезда и разлетелись. И дальше у каждого своя жизнь самостоятельная. Да, хорошие были времена, есть что вспомнить, но потребности продолжать встречаться, это как сейчас у одноклассников. Вот мы закончили все вместе школу, и у какой-то части одноклассников по-прежнему есть желание встречаться время от времени, видеть друг друга, интересоваться тем, что происходит в жизни у каждого. Но это далеко не у всех. Собираются там 5, 7, 10 человек в разные годы по-разному. Вот у них то же самое. Вот эти лицейские годовщины, были среди них, конечно, лицеисты, которые участвовали практически во всех или почти во всех такого рода собраниях. Тот же Пушкин часто в них участвовал, там и, может быть, Яковлев, и Комов. Кто-то не мог участвовать в них в силу обстоятельств, например, Пушкин и Кюхельбекер физически не могли в этом принимать участие, но тем не менее каждый раз собравшись отмечали, что наши товарищи все равно с нами, мы помним о них, мы оказываем им моральную поддержку, писали стихи, посылали это в Сибирь, как мы знаем, ждали оттуда каких-то весточек и посланий. Как там, товарищи? Они не вычеркивали их из списка товарищей своих, вот из этого дружества. Они все равно были все вместе. И вот, может быть, нам и начать с тех лицеистов, которые волею судьбы не имели в дальнейшем возможности непосредственно общаться с своими товарищами, приходить на эти их дружеские собрания, отмечать вместе всем 19 октября. В частности, конечно, это декабристы, это Пушкин и Кюхельбекер. А с одной стороны, о каждом из них, наверное, известно больше, чем о других, потому что это, с одной стороны, декабристы, и в советское время вот такая была линия, конечно же, прежде всего поднимать тех, кто участвовал в освободительном движении, поэтому о них, наверное, известно больше. С другой стороны, это очень близкие друзья Пушкина. А о Пушкине, конечно, мы знаем больше, чем о любом из лицеистов. И, соответственно, о тех, кто был к нему ближе, мы тоже знаем больше. И тем не менее, мне кажется, что нам было бы неправильно, наверное, сегодня не вспомнить о Пушкине и Кюхельбекере. Вот, может быть, имеет смысл начать именно с них.
Ну, Кюхельбекер, пожалуй, был самым, ну, как бы мы сейчас сказали, экстремистски настроенным, да, из всех лицеистов.
Он очень выделялся на общем фоне. Ну, среди них было немало, конечно, ярких личностей. Вот. Но Кюхельбекер, во-первых, действительно он был старше многих. Все-таки он родился в июне 1797 года, и ко времени поступления в лицей ему уже было 14 лет.
По тем временам это...
Да,
это,
ну, и в таком возрасте, когда вот, молодые люди формируются в школьном возрасте, еще такое, разница в 4 года. Ну, вот представим себе семиклассника и третьеклассника рядом, да? То есть вот они примерно в таком соотношении находились. А учиться должны были вместе. Это с одной стороны. Дальше. Он был из семьи обрусевших немцев. Отцом его был статский советник Карл Кюхельбекер, саксонский дворянин. И родители, в общем-то, были людьми пожилыми. Он был поздний ребенок. Потом вот какая-то его некая нелепость, нескладность его фигуры, какие-то иногда, с точки зрения окружающих, может быть, нелепые поступки, делали его иногда такой фигурой комической. Ведь известно, что ни на кого не писали такого огромного количества эпиграмм всяких, забавных стихотворений. Тот же Пушкин или Личевский. Там рисовали карикатуры на него.
Кюхля его.
Кюхля, да, еще Бехер Кюхель, другое его прозвище. И, кстати, он под этими, вот, Кюхля, известен роман писателя Юрия Тынянова, который так и называется, Кюхля. То есть он вот таким образом, как Кюхля, он и вошел и в историю, в какой-то мере, в историю культуры и литературы. И, с другой стороны, какая-то вот нежная, ранимая душа. Человек, который очень глубоко переживал то, что происходит. У него был собственный внутренний мир, очень богатый мир на самом деле. Мир его, вот он там, в этом мире жил. Отсюда, может быть, и некоторая иногда неадекватность его поведения, потому что он иногда поступал не так, как от него ожидали окружающие. Вот он жил в этом мире. Он очень любил литературу классическую, античную литературу. Кстати, он был хороший, способный переводчик. Что касается его предпочтений литературных, то вот тот же Юрий Тынянов, который был не только беллетристом, но еще и теоретиком литературы, относил его к числу так называемых архаистов. То есть Кюхельбекер не разделял вот этих модных в то время течений, ну, скажем, последователей Жуковского, в отличие, скажем, от Пушкина, а входил в такую неформальную группу поэтов, в которую, кстати, относит Тынянов и Грибоедова. Кстати, с Грибоедовым он сблизился во время службы на Кавказе. Они там встречались, общались. У них было, у Кюхельбекера и Грибоедова, как выяснилось, много общего в их интересах, в их убеждениях, что многое их сближало. И Кюхельбекер действительно был оригинальный литератор. Наверное, мера таланта у каждого своя. Трудно, конечно, его поставить на одну доску, как поэта, скажем, с Пушкиным, но он внес свой вклад в развитие поэзии. Вообще в лицее, для лицея было характерно очень раннее начало такого литературного творчества. Лицеисты начинали публиковаться в журналах очень рано, еще обучаясь в лицее, в возрасте 14-15 лет.
В журналах не внутри лицейских,
нет,
не
в журналах,
а всерьез,
типа,
да?
«Вестника Европы», между прочим, вот такой журнал, как «Вестник Европы». И Кюхельбекер, кстати, первые его публикации начали выходить в 1815 году. Ну, правда, ему тогда было уже 18 лет, но ведь это журнал «Амфион», «Сын Отечества», то есть это журналы, расходившиеся по всей России. Кюхельбекер хорошо учился, он был такой старательный. Кстати, он до этого, до лицея обучался в частном пансионе в Веро в Исляндии, закончил пансион с серебряной медалью. В лицее тоже учился неплохо. Лицей, кстати, он тоже закончил с серебряной медалью и был выпущен из лицея с 9-м классным чином, титулярный советник. Это не каждому, между прочим, доводилось сразу вот с такой достаточно высокой позиции начинать службу. Между прочим, он служил так же, как и Пушкин, в коллегии иностранных дел. На первых порах после окончания лицея. Он был педагогом, преподавателем. Вот это тоже интересная такая его черта. Какая-то, знаете, вот стремление к такому учительству, наставлению. Может быть, даже какая-то немецкая педантичность в этом сказывалась. В частности, он преподавал русский и латинский языки в благородном пансионе главного педагогического института. Между прочим, среди его учеников были люди известные. Например, будущий композитор Михаил Иванович Глинка и младший брат Александра Сергеевича Пушкина Лев Пушкин. Они были его учениками. И, кстати, очень тепло всегда вспоминали о Кюхельбекере как о учителе, о преподавателе своем. В 1820 году Кюхельбекер выходит в отставку, то есть прекращает службу, и поступает на частную службу секретарем Алексея Кирилловича Нарышкина, вельможи, с которым путешествует по Европе. Они ездят по Германии, по Франции, югу Франции, приезжают в Париж. В Париже Кюхельбекер читает публичные лекции о славянских языках, о русской литературе. Между прочим, обращает этим на себя такой вольнолюбивостью этих лекций внимание русского посольства, и после чего эти лекции были запрещены, а ему сделано строгое внушение. Затем, вернувшись в Россию, Кюхельбекер направляется на Кавказ, где служит при генерале Ермолове в качестве чиновника по особым поручениям. Ну вот, кстати, в романе Юрия Тынянова «Кюхля» очень хорошо описаны все этапы его жизни, в частности, вот эти его кавказские приключения и перипетии, где он становится, Кюхельбекер становится свидетелем войны с горцами, как это его поразило. Вот как расправлялись, там очень тяжелый описывается эпизод расправы с руководителями горцев. Кюхельбекера это поразило, и вскоре после этого он покидает Кавказ. Хотя кавказские впечатления были для него очень важны, и в частности вот знакомство и дружба с Грибоедовым.
Кстати, что касается характера Кюхельбекера, вот можно процитировать отзыв о Кюхельбекере надзирателя Мартына Пилецкого. Он характеристики писал в 1812 году по итогам первого учебного года вот об этом выпуске, в том числе там и о Пушкине, и о Матюшкине, и о Корчакове, но обо всех мы будем к этому возвращаться. Но вот маленькая цитата о Кюхельбекере: «Избирает себе предметы важные, героические и чрезвычайные, но гневен, вспыльчив и легкомыслен». Тоже есть доля правды, да?
Да, да. И надо сказать, что он достаточно рано увлекся идеями декабристов. Начиная с 1817 года он участвует в разных декабристских организациях. И 14 декабря 1825 года он на Сенатской, тогда называлась Петровской площадью, перед зданием Сената, он пытался покушаться на великого князя Михаила Павловича, что, конечно же, усугубляло его вину. После неудачи выступлений декабристов он пытался бежать за границу, мы об этом уже говорили, и был арестован 19 января 1826 года в Варшаве, после чего был помещен в Петропавловскую крепость, и в качестве наказания ему была определена очень такая высокая мера – 20 лет каторги, 20 лет каторжных работ. Ну, конечно, я думаю, что это бы убило Кюхельбекера при не самом таком его хорошем состоянии здоровья. Вскоре после этого, я думаю, там сыграли роль какие-то ходатайства за него, самых разных людей. После этого приговор этот был изменен в отношении него. Он находился в разных, содержался в разных крепостях. Шлиссельбургская крепость, в Динабурге, да, в Ревеле, в Свеоборге. То есть это разные прибалтийские крепости.
Причем вот он встретил Пушкина на станции около Боровичей, был закован в кандалы, его перевозили вот из Шлиссельбурга в Динабургскую крепость. И Пушкин тогда, не обращая никакого внимания на присутствие жандармов, бросился своего лицейского друга обнимать.
Да, да. Вот это, кстати,
трогательный эпизод.
Да, 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 да. Вот это вот то самое лицейское дружество, потому что этому нельзя было ни изменить, ни противостоять. Вот это вот очень характерно было для лицеистов.
А в дневнике Кюхельбекер, сидя в одиночке, отмечал тоже, что вот сегодня день рождения Пушкина, помнил об этом.
Да, да. Вот эти связи, они никогда не прерывались. То есть, как бы они далеко друг от друга ни находились, они постоянно...
Ну, действительно, как братья.
Да, думали друг о
друге.
Да, 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 да. Вот это именно братство такое, именно дружество. В 1835 году Кюхельбекер оказывается в Сибири. Такие Сибири он не миновал. Он был отправлен туда, правда, не на каторгу, на поселение. Определили его в Иркутскую губернию. Там есть такой, был такой заштатный городок Баргузин. Это на территории Бурятии современной. Кстати, там же жил его брат Михаил. У него был брат, с которым вот они, так сказать, вместе там снова встретились. Конечно, брат Михаил тоже оказался там не случайно. Это было связано с выступлением декабристов. Чем занимался там Кюхельбекер? Литературной деятельностью, переводами. Ну вот мы не сказали еще о том, что он занимался в 20-е годы изданием журналов. Такой журнал, как «Мнемозина». С Владимиром Адоевским, кстати сказать, они сблизились в это время. И, конечно, в этих журналах проводилась тоже определенная редакционная политика, и какие-то произведения самого Кехельбекера тоже публиковались. А он писал исторические драмы, стихотворения, оды. Они отличались такой многословностью, очень немногие их воспринимали, хотя у него были свои поклонники, почитатели, потому что вот он ориентировался на такой высокий штиль, на классические формы. Это было его убеждение. И вот, оказавшись в Забайкалье, он продолжает свои литературные занятия, занимается переводами, оригинальным творчеством, ведет дневник, между прочим, вот что очень интересно и характерно тоже для него. Интересуется этнографией местного населения, делает интересные, которые, кстати, интересовали Пушкина, его этнографические наблюдения. Здесь Кехельбекер женился в 1837 году. Супруга его стала Драсида Ивановна Артенова, дочь местного почтмейстера. У них были дети, в частности, сын Михаил, сын Иван, правда, Иван прожил недолго, а Михаил, по-моему, он прожил довольно долгую жизнь, около 40 лет, дочь Юстина. А в 1840 году Кехельбекера перевели в Акшинскую крепость, а еще позже, в 1844 году, он был переведен под курган, жил в деревне Смолиной, это уже Урал, это уже совсем близко к нам, под курганом в деревне Смолиной. Там строили, начали строить дом для Кехельбекера, но вот здесь очень еще одно печальное обстоятельство его настигло, он практически ослеп, он потерял зрение. И, конечно, при всей вот такой его еще бытовой неприспособленности ему было очень тяжело. И он ходатайствовал о том, чтобы ему разрешили перебраться в Тобольск. Все-таки Тобольск – это крупный по тем временам сибирский город, какой-то центр культуры. Там тоже были другие декабристы. Кстати, как и в Кургане, там было немало декабристов. Другое дело, что к тому времени, когда Кехельбекер там оказался, очень многие уже оттуда из Кургана уехали. Кому-то разрешали вернуться, скажем, в действующей части на Кавказ, кто-то был переведен в другие города. И он как-то вот все время оказывался в одиночестве или почти в одиночестве. Ну, и вот ему удалось в марте 1846 года перебраться, переехать в Тобольск, но там он прожил совсем недолго, буквально несколько месяцев, и в августе 1846 года скончался от чахотки в Тобольске, там он в Тобольске и похоронен.
Вот удивительный еще факт ведь, что Пушкину удалось, когда еще Кехельбекер сидел в крепости, казалось бы, вот представить себе, да, допустим, какой-нибудь 37-й год, и человек, который сидит в тюрьме, его друг, который остался на воле, издает в печати его неопубликованное произведение. Ну, да. Невозможно себе такое представить.
А вот это, а тогда да, произошло это проявление того же самого дружества. Они постоянно думали друг о друге и старались, чем могли. Ведь это же важно было, это же была моральная поддержка для Кехельбекера. Для
него это было очень важно. Причем в день его именин ведь. Да. В день его именин было подписано к печати его поэма «Ижорский».
Вот.
И а пришел они об этом на помощь, думали. Кстати, бывший лицеист второго выпуска, который стал цензором, с ним Пушкин как-то вот наладил какую-то связь и попросил его, видимо, о таком дружеском одолжении. А что это за поэма была, Алексей Геннадьевич, не помните?
Я, к сожалению, целиком ее не читал, знаю только по, так сказать, откликам. Вообще, мне на самом деле не очень, конечно, близко содержание творчества Кехельбекера, но вот я о чем хотел сказать, что очень интересна сама его личность. Вот каждый из лицеистов практически, ну, о ком мы знаем, помним сегодня, состоялся как личность. Судьбы некоторых, вот как у Кехельбекера, были поломаны вот этими обстоятельствами, в которых они оказались. Но они в любых обстоятельствах продолжали сохранять чувство собственного достоинства. Они достойно очень жили. Что им давало сил? Я думаю, во многом вот эти вот детские... Ведь что это такое? Это же детские воспоминания. Это их детство. Их детство заканчивалось в лицее, и там же начиналась их юность. Оттуда они выходили в самостоятельную жизнь. И вот это, мне кажется, их укрепляло. А когда особенно важно это человеку? В годину испытаний, когда ему трудно, когда нужна какая-то поддержка. Вот им всегда было на что опереться. Им всегда было в чьих сердцах найти отклик каким-то своим чувствам, переживаниям. Даже когда их товарищи не соглашались с ними в чем-то, не разделяли их убеждений, вот на человеческий отклик они всегда могли и на моральную поддержку, они всегда могли рассчитывать.
Тоже не характерно ведь для нашего века, как часто вот в 20 веке и сейчас именно политические, идеологические убеждения людей разделяют, и даже самые близкие, крепкие отношения могут разрушить. А вот тогда это им не мешало нисколько, ни в дружбе, ни в братстве.
Ну, может быть, это вот один из тех нравственных уроков, которые мы можем вынести из истории лицея. Вообще, вот мне кажется, что как немного мы знаем о лицее, Вот, казалось бы, уж так много написано, там десятки, сотни книг и статей, огромное количество, и в связи с Пушкиным, и в связи с другими лицеистами. Мне кажется, мы все-таки в какой-то мере, может быть, недооцениваем вот это явление лицея. Это громадное явление в истории нашей культуры, оказавшее огромное влияние на все последующее развитие культуры нашей. И вот у нас сейчас есть такая возможность в связи с празднованием 200-летия снова к этому вернуться, может быть, отдать должное и самому явлению этому, и тем людям, которые учились. И вспомнить, кстати, не только выпускников первого лицейского вот этого выпуска 1817 года, а кто там учился потом. А что лицей? Ведь лицей после этого еще 100 лет существовал. Он был переведен, кстати, из царского села в Петербург, получил название Александровского лицея.
И потом историю с его уничтожением после февральской революции.
Совершенно верно. История с его... Да, вот, кстати, как раз ведь 100 лет со времени первого выпуска и до времени ликвидации лицея, фактически вот эти 100 лет и прошли. Как они прошли? А что дал лицей после вот этого пушкинского так называемого выпуска в последующие 100 лет? Я думаю, что вот это тоже в дальнейшем может стать предметом каких-то наших передач.
Ну, вот сейчас у нас осталось немного времени. Я думаю, что Пушкину мы уже будем посвящать следующую передачу, но мы успеем о нем вот немножко сказать, а в следующий раз более подробно поговорить,
да,
об Иване.
Почему
Пушкине.
Мы от Кюхельбекера перейдем к Пушкину? Во-первых, действительно, их многое связывало в личных отношениях. Они были очень дружны и между собой, ну как, не то чтобы очень дружны между собой, но постоянно общались, испытывали огромное друг к другу, сказать, уважение, интерес, а самое главное, были близкими друзьями Александра Сергеевича Пушкина. Это тоже как-то вот вместе всех, может быть, через Пушкина еще какие-то у них были мосточки друг к другу перекинуты. Ну и главное, конечно, что их каким-то образом еще связало, это общность судьбы. Потому что 14 декабря 1825 года прошло действительно вот таким вот огненным колесом по многим судьбам и изменило всю их последующую жизнь. И, кстати, наше их восприятие. Мы ведь их воспринимаем, прежде всего, как декабристов. И вот, может быть, наши передачи – это еще какая-то возможность вот за этой вывеской «декабристы» пробиться, да, пробиться к человеческой сути. А что же он был как человек из себя представлял? Как он раскрывался в отношениях с другими людьми? Что связывало его с другими лицеистами, вообще с людьми окружающими? Может быть, какую память о себе человек оставил, помимо того, что вот он декабрист? Потому что декабристов много, и они тоже все очень разные. И с другой стороны, давайте вот вспомним сегодня, может быть, мы в следующий раз с этого опять же начнем, что Пушкин говорил, ведь он писал о Пушкине, Пушкине: «Мой первый друг, мой друг бесценный, и я судьбу благословил», вот это известное стихотворение Пушкина.
Да,
первый друг. То есть вот первый фактически с кем он там столкнулся и познакомился, и сразу, они сразу друг к другу расположились. Вот какая-то удивительная, какой-то как магнетизм какой-то. Пушкин в глазах Пушкина, конечно, был очень каким-то таким важным человеком. Вот, наверное, какая-то его обстоятельность, надежность удивительная, чувство собственного достоинства, открытость, расположенность, внутреннее благородство. Конечно, Пушкин не мог этого не оценить. Кстати, ведь у каждого, вот мы говорили, что у каждого было прозвище свое, у лицеистов. Кюхельбекер был Кюхля, а Пушкин был Большой Жанно. Ну, его шутливо сначала прозвали Иван Великий, потом перевели там французский язык, вот, и получился Жанно, значит, вот как Большой Жанно, его так шутливо и называли. Кстати, так и называется книга Натана Эйдельмана. Всем ее рекомендую. Лучшая, может быть, из того, что написано о Пушкине. Книга Эйдельмана «Большой Жанно».
Причем Пушкин же в соседней комнатке жил в лицее с Пушкиным.
Да, можно было перестукиваться. Можно было перестукиваться. И тут вот эта стена их разделяла, а фактически их не разделяло ничто. Потому что общие какие-то устремления, общие мысли, высокий строй души, который был характерен и для того, и для другого, и для многих других лицеистов. Вот. Действительно, Пушкин был одним из самых близких Пушкину людей. И, конечно, как тяжело Пушкин переживал то, что вот случилось в 1825 году.
Ну что ж, в следующий раз мы начнем с разговора об Иване Пушкине. Я закончу, вот, опять же, отзывом о нем вот этого надзирателя Пилецкого, замечательного, видимо, человека, о котором, как я понимаю, лицеисты судили и вспоминали очень по-разному, но, тем не менее, сейчас мы не можем не удивляться точности его психологических характеристик и вот какой-то тонкости, с которой он видел какие-то вещи, которые, может быть, сами-то они в себе еще не видели и друг в друге не видели. Вот он о Пушкине писал: «Благородство, добродушие, с мужеством и тонким честолюбием, особенно же рассудительность, суть отличные его качества». Я напомню, дорогие радиослушатели, что у нас в студии был доктор исторических наук Алексей Геннадьевич Мосин. Мы продолжаем наш цикл, посвященный Царскосельскому лицею, и в следующий раз мы начнем с разговора об Иване Пущине. Спасибо, Алексей Геннадьевич, и до следующих встреч в эфире.
До свидания.
На пороге наших дней неизбежно мы встречаем, узнаем и обнимаем наших истинных друзей. Здравствуй, время гордых планов, пылких клятв и долгих встреч. Свято дружеское пламя, да не просто уберечь, да не просто уберечь. Все бы жить, как вон дни, все бы жить легко и смело, не высчитывать предела для бесстрашной любви, и подобно лицеистам собираться у огня в октябре багрянолистом 19-го дня, 19-го дня. Но судьба свое возьмет, по-имщицки лихо свистит, все по-своему расчислит, не узнаешь наперед. Грянет бешеная вьюга, захохочет серый мрак, и спасти захочешь друга, да не выдумаешь, как, да не выдумаешь. На дорогах наших дней, в перепутьях общежитий, ты наш друг, ты наш учитель, славный пушкинский лицей. Под твоей бессмертной сенью научиться бы вполне безоглядному весеннему, бескорыстному доверию в вольнодумной глубине. Вольнодумной глубине.